зная все это, неприятели опасались, что императрица великодушно будет защищать королеву венгерскую, отдающуюся в ее руки и припорученную императрицу Екатерину и своим наследникам. «Моя всемилостивейшая государыня отнюдь не стыдится признать, что она связана законами тех земель, которыми владеет, следовательно, не может поступать так, как другие самодержцы». Несмотря на то, королева из высокого почитания к ее императорскому величеству, узнав, что саксонское посредничество не принято, сколько возможно время и предписанные законами формальности сократила, и обвиненного после предварительного долговременного ареста велела посадить в замок Грац, где обыкновенно содержатся государственные арестанты, а время заключения предоставило определить прославленной в свете милости ее императорского величества. 29 августа Розенберг объявил канцлеру, что королева прислала его за тем, что она, не имея никакой надежды, кроме ее императорского величества, совершенно предает в ее волю и руки себя и благополучие своего дома. И после этого объявления канцлер и вице-канцлер старались избегать свидания с Розенбергом и отклонять под разными предлогами его просьбы о скорейшем ответе на его промеморию и о допущении его на аудиенцию к императрице. Так прошло 2 месяца. Только 22 октября Елисавета подписала проект объявления Розенбергу, где говорилось, что для полного удовлетворения необходимо правительству королевы оговориться насчет сделанных им печатных заявлений по делу Боте, которых содержание далеко не согласно с заявлениями его, Розенберга, ибо в них дело показывается ничтожным, и Бота оправдывается. Розенберг с радостью согласился на это условие и подал декларацию, что означенные заявления сочинены не для какого-либо, хотя малейшего, предосуждения русского двору, еще менее высочайшей персоне ее величества, но явились вследствие необходимости опровергнуть неприятельские разглашения и вследствие незнания тогда всех обстоятельств дела. И потому теперь, когда королева почитает преступление маркиза Боты мерзостным и проклятие достойным, эти заявления сами собой совершенно недействительными, уничтоженными и всегдашнему забвению преданными признаваемы быть имеют. В доказательство справедливости всего вышеупомянутого я именем Ее Величества наикрепчайшим образом обнадеживаю, что всемилостивейшая моя государыня циркулярный рескрипт в точной силе сей декларации ко всем своим министрам послать и немедленно в печать издать повелеть изволит. В сущее уверение того я, уполномоченный королевин посол, сию декларацию за собственноручным моим подписанием и природную графскую печатью дал. Москва, 23 октября, в скобках 3 ноября, 1744. Филипп Иосип Орсини, граф Розенберг. Когда после того Розенберг попытался внушить Бестужеву и Воронцову, что преступление Шатарди едва ли не превосходит преступление Боты, то получил ответ, что преступление Боты несравненно сильнее. Преступление Шатарди состояло только в том, что он домогался низвергнуть министерство и подкупить некоторых особ, а Бота действовал против императрицы. Возмущение произыскивал и людей злонамеренных поощрял в их предприятиях. И хотя ее величество нынешнюю декларацию королевы изволит быть довольна, однако была бы еще довольнее, если б такая декларация была сделана за 3 четверти года назад. Розенберг получил аудиенцию у императрицы и в ответ на свою речь выслушал объявление, что императрица вследствие присланного королевою нарочного посольства и декларации, сделанной послом, предает дело Боты совершенному забвению и, не желая упомянутому Боте никакого отмщения и зла, освобождение его оставляет на благо усмотрения королевы. Самое трудное дело, наконец, уладилось. Легче стало делать внушение о необходимости помочь венгерской королеве против прусского короля. Усилилась надежда, что от Брюмера, Листока и Мордефельда можно отделаться, как отделались от Шатарди. Могущественным средством для успешной борьбы против них оставалось по-прежнему прочтение их заграничной переписки. И Бестужев 1 сентября писал Воронцову. «Хотя я желал и ваше сиятельство, ее императорского величества, всемилостивейшее соизволение исходатайствовать изволили, чтобы министерских писем более не просматривать, то однако ж я запотребно нахожу при нынешних обстоятельствах за баронами Мордефельдом и Нейгаузом посматривать, яко они, особливо же последний, как из приложенного перевода с его письма, наипаче же, что в цифрах написано, которым искусством господина Гольдбаха ключ имеется, пространнее усмотрите, часто провираются». Вскрыта и прочтена была следующая депеша Нейгауза от 13 июля. «Вчера по окончании Куртага принцесса Цербская вручила мне письмо к вашему императорскому величеству, прибавив, что она не только как имперская вассалка всякую должную венерацию к высочайшей вашей особе, но и своей собственную персонную врожденную ее дому особенную покорность и венерацию имеет, к чему она и свою дочь, которая своим будущим супругом и без того к тому склонна, с прочими окружающими людьми ревностнейше будет привлекать». Мордефельд также сильно провирался относительно принцессы Цербской, ее дочери и будущего зятя. От 14 сентября он писал в Берлин. «Я должен отдать справедливость принцессе Цербской, что она истинно радеет интересам королевским. Она сильно желает возвратиться в Германию, но я не вижу, чтобы она с благопристойностью могла оставить Россию прежде брака ее дочери. Поход Фридриха II в Богемию был удачен, он взял Прагу». Поздравляя короля с этим торжеством, Мордефельд писал ему. «Великий князь мне сказал, я сердечно поздравляю. Молодая великая княжна многократно повторяла «Слава Богу!». Принцесса-мать не могла найти довольно сильных выражений для своей радости. Другие многие меня также поздравляли. Но число тех, которые от этого морщатся, превосходит». В конце октября Мордефельд писал. «Тому около 15 дней, как принцесса Цербская меня просила, чтобы я помешал приезду сюда ее супруга, ибо ей хорошо известно, что императрица ему Курляндии не даст. Я отвечал, что уверен в желании вашего величества видеть принца герцогом Курлянским, тем более, что вы не имеете видов на это княжество для своего дома, но что я вижу два больших затруднения. Первое. Императрица всем заинтересованным державам рекомендовала принца Гомбургского. Второе. Что она не захочет потерять получаемые оттуда доходы». Елисавета не хотела отдать Курляндию принцу Цербскому. Назначала ее принцу Гомбургскому или Голштинскому. Бестужеву все эти претенденты были одинаково неприятны. И он стоял за старого своего благодетеля Берона, который по-прежнему жил в Ярославле в почетной ссылке. В декабре писал он Бестужеву. «Узнав, что ваше сиятельство оставляете Москву, не мог я приминуть, чтобы не уверить вас в вечном моем почтении, пожелать счастливого пути и поблагодарить за любовь, расположение и сожаление, вами ко мне показанные. Господь Бог да будет вам воздателем. Не погневайтесь, что я в своей долговременной жестокой бедности постоянно надеюсь на ваше испытанное усердие. Боже, ты видишь сердце мое». Если бы я знал, что в моем намерении и действии было какое-нибудь зло, за которое и осужден на бедствие, то готов был бы страдать. Но сначала и до сих пор не знаю за собою никакого преступления, кроме того, что со всяким честно я поступал. Богу известно, что я и вы вместе с моими братьями были жертвою свирепых людей. Нам поставлено было в вину, что ты нынешнюю самодержицу и великого князя на престол возвести хотели. и зато я в ссылку послан. Что же я сделал, и в чем состоит мое преступление? Ее императорское величество есть сама милость и щедрота. Однако я уже 3 года бедствую. Ваше сиятельство меня 26 лет во всяких обстоятельствах знаете. У кого я что похитил? Кто мною обижен? Все, что имелось у меня движимого, из рук самодержица получил. Курляндию не обманом и не хитростью добыл, но Божьим провидением и по милости короля, который имел право мне ее пожаловать. Россия же не способствовала мне в этом ни единым словом, ни у короля, ни в королевстве, и ни малейшего иждивения не употребила. Теперь я нахожусь с семейством в таких обстоятельствах, что насущный хлеб свой со слезами вкушаю, и моя герцогиня часто и на человека похожа не бывает, и почти на всем своем теле опухоль имеет. Я также подвержен припадкам, которые мучительнее самой горькой смерти. Семейство мое страшно бедствует, так что не было бы удивительно, если б я в отчаянии сам на себя наложил руки. Из дому выйти мы не можем, потому что не в чем, так что почти живые гнием. Видим при себе постоянный караул, так что через порог не можем переступить без караульных. Куда же мне бежать и для чего? Ваше сиятельство, покажите милость, исходатайствуйте, чтобы меня отсюда отправили в Нарву. Елисавета, узнав о болезни Берона, послала в Ярославль доктора Шмидта. Благодаря за это Берон писал императрице. «При виде, как дети мои проводят время без всякого обучения, забывая и то, что знали, я так сильно сокрушаюсь, что и камни могли бы умилосердиться. Если бы Бог дал им такое счастье пожертвовать жизнью на службе вашего величества и вашей империи, я бы с радостью их на это посвятил. Всемилостивейшая государыня императрица, услышь, наконец, моление, воздыхание и рыдание наше. Никогда б я не дерзнул просьбу мою к стопам вашим повергнуть, если б я знал за собою какое-нибудь преступление. Но призываю Бога во свидетели, что во всех случаях поступал я честно и верно, да и будучи в пропасти, я не преклонился ни на какие угрозы и обещания и не нарушил своих обязанностей к вашему величеству».